Продолжаем общаться с кандидатом юридических наук, экспертом по работе спецслужб Сергеем Карнауховым. Но перед обсуждением следующей темы напомню, что радио «Спутник» — самая цитируемая радиостанция России. Нам можно присылать сообщение на WhatsApp номер +7 968 766 3311. Есть сайт radiosputnik.ru. Можно смотреть прямую трансляцию в YouTube, в наших группах, в Одноклассниках и ВКонтакте. Но, наконец, через бот можно задавать вопросы в Телеграме. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Итак, Сергей Сергеевич, Борис Джонсон, премьер британский, пообещал Владимиру Зеленскому ужесточение санкций в отношении Москвы. Пообщались они, ну, естественно, по телефонной связи или там по видеосвязи, это не столь важно. Но, тем не менее, было обещано продолжение и усиление санкционного давления. Мы видим, действительно, уходят компании из России. Британцы отказались, как мы знаем, с американцами от закупки российской нефти. Ну и плюс к тому министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, уже обращаясь не к Владимиру Зеленскому, а к международной общественности, тоже предлагает усилить санкционное давление на Россию. Ну вот, если, может быть, с такой политической, даже отчасти философской точки зрения на этот вопрос посмотреть, вот какой цели хотят добиться, да? Потому что, ну, очевидно, что уходят многие компании, которые обеспечивали рабочие места, и будут проблемы с безработицей. Может быть, хотят вот через безработицу как-то надавить на политические власти?
Совершенно очевидно, мы видим, что есть понятная цель. Мы ее прогнозировали, это то, чего больше всего Запад любит делать, это формировать протестный электорат. Они рассчитывают, что, уходя, они оставляют большое число людей без работы. Эти люди должны при колоссальных медийных усилиях Запада, которые сейчас начнут предприниматься, вывести людей на улицы и создать протестную волну. Более того, скажу, что это не какие-то иллюзии. Сейчас уже пошла потихонечку информация о том, что вплоть до того, что они ведут переговоры с Украиной, не переговоры, а разговоры с Украиной, и говорят о том, что они убеждают офис президента, в кавычках, Зеленского, продержаться до середины апреля. За это время в России, по расчетам западных спецслужб, должны быть инспирированы массовые протесты и погромы из-за введенных санкций. И вот тут, конечно, они не знают Россию, они не понимают, как санкционное давление встречают наши граждане. И, в общем-то, надо понимать, что для России это уникальный шанс, исторический шанс, когда Россия наконец-то сейчас может обрести абсолютный экономический суверенитет, потому что те решения, которые правительство предпринимает, в том числе по, ну, особой форме, назовем это национализацией этих объектов.
Это мы, что, да, мы отдельно поговорим.
Да.
Сергей Сергеевич, просто вот в чем вопрос еще. Понятно, что предпринимаются меры, меры поддержки экономики, но тем не менее все-таки российская экономика встроена в мировую, да и в целом известно, что экономика нынче носит некий глобальный характер, вот эти производственные цепочки, да, распределение производственных площадок в разных странах, и, в общем, сейчас ни одна страна сама не может сделать конечный продукт, ну, почти никакая, да. Вот каким образом все-таки становиться самостоятельным и, в общем, и закрытыми от тех же самых западных технологий. Да, кстати говоря, вот можно я сразу же задам вопрос? Тут в Ютьюбе нам пишут слушатели, зрители, Изида Каримова, да, вот как раз пишет: самое время поднимать свою экономику, строить предприятия, поднимать сельское хозяйство и так далее, а не работать на прозападных дядек, пишет Изида Каримова. Ну вот здесь надо бы тоже уточнить, что значит прозападных, ведь она не пишет западных дядек, а прозападных.
Ну, люди совершенно логично мыслят, они понимают прекрасно, что многие рынки, особенно региональные, были заняты все это время иностранными сетями, и местные производители, ну, вынуждены были какими-то совершенно неимоверными усилиями пробиваться в сети. Если ты не пробился в торговую сеть, то твое производство успешным быть не может. Это, к сожалению, наши реалии. Сейчас появилась, наконец-то, возможность у наших производителей при поддержке региональных правительств выстроить нормальные производственные торговые цепочки, встать в новые сети, которые должны сейчас начать появляться. То есть, в принципе, вся экономика, которая была у нас до этого, сейчас должна измениться. Вот именно над этим работает правительство. И поэтому, конечно, люди прекрасно понимают, что то, что было, должно было рано или поздно измениться. Потому что, например, ну, слушайте, реально ведь все люди с улыбкой и с такой радостью воспринимают уход Макдональдса. Если Макдональдс окончательно уйдет из России, ну, люди прекрасно понимают, какое количество здоровых людей наконец появится в нашей стране. Потому что, ну, это действительно, ну, понятно, я не настолько серьезно говорю, чтобы это...
Ну, Макдональдс, да, это часть вопроса, но уходят ведь и другие, да, скажем, по-моему, Обе заявил, Икея уже несколько дней назад и так далее, и так далее. То есть то, что было популярно, собственно говоря, и, в общем, где-то и аналогов не было, да, вот эти аналоги-то откуда брать?
Ну, давайте так, разобьем. Во-первых, что должно делать, что должны делать наше министерство? Ну, на мой взгляд, вот рядом с Министерством обороны сейчас должны выступать представители Министерства промышленности Российской Федерации, которые в ежедневном формате на брифингах должны докладывать всей стране о том, как переустраиваются цепочки, как перераспределяются различные объекты после того, как западные структуры ушли, как трудоустраиваются люди, которые остались и потенциально могут остаться без работы. Это, конечно, я скажу вот в таком критическом плане. Наш Минпром и другие министерства, которые за это отвечают, пока не сориентировались. Нам пока внятно не рассказывают о том, что собираются делать с курсом рубля. Это важнейшие аспекты, с которыми нужно нашему руководству сориентироваться, потому что, в общем-то, ситуация не стандартная.
Центробанк должен регулировать, насколько я понимаю, да, по закону об этой организации, вот курс рубля, ну, то есть гарантировать устойчивость национальной валюты.
Ну, должны объяснять, должны говорить, какие меры предпринимаются, должны объяснять, почему такая дорогая ставка рефинансирования, и почему это политическое, не экономическое решение было принято, когда должны объяснять, появятся инвестиционные деньги, потому что малый бизнес сейчас должен стать, наконец-то, основой экономики, и деньги должны начать стоить... Максимум 3% для малого бизнеса, причем без залогов. Должно быть федеральное решение об открытии проектных офисов во всех банках, которые занимаются финансированием малого бизнеса, чтобы перестали требовать залоги и давали проектные деньги. То есть нужно массовое, масштабное переформатирование основных принципов работы нашего экономического и финансового секторов.
Вот смотрите, это важно. Да, премьер Италии Марио Драги говорит о том, что долгими будут санкции, но это очевидно, да, уж так устроен санкционный механизм в современном мире. Вводятся какие-то меры довольно быстро, довольно резко, бодро, а отменяются они иной раз годами и десятилетиями даже, да, то есть это очень инерционный механизм. А в связи с этим, вот вы говорите о том, что надо развивать национальную промышленность, экономику, но тем не менее возникают пробелы, связанные с западными технологиями, с продукцией, это тоже очевидные вещи. Вот не получится ли так, что Китай займет всю эту нишу и, в общем, не будет возможности у национального, того же самого там IT-сектора, я уж не знаю, развиваться вот на фоне вот такой конкуренции с китайской продукцией, которая не очень дорога?
В первые же дни санкционной войны, которую Запад развернул, наше правительство приняло целый пакет документов, направленных в первую очередь на IT-сферу. Там и освобождение от службы в армии, и финансирование, и там, ну, масса различных преференций, которые выделяют сейчас на те сектора экономики, которые связаны с IT. К сожалению, пока нет законопроектов, которые бы преградили вход сюда ненужных нам технологий. Вы знаете, я хорошо помню, я был замгубернатора в одном из регионов, и мы занимались как раз в сложное время восстановлением сельского хозяйства. Я видел, с какой скоростью мы заместили выпадание из нашей экономики, ну, западных поставок. Сейчас все аграрный сектор России является, ну, наверное, без преувеличения, главным в мире. По целому ряду хозяйств, ну, мы лидируем.
Но семена и вот всякие исходные материалы тоже импортные, насколько можно понять. Вот это, же, знаете, тоже, это же тоже надо замещать.
У нас все замещается, и я видел, как животноводство замещалось. Это более сложная сфера, чем электроника. Почему? Потому что она более долгосрочная. Это генетическая модификация. Здесь, ну, сложнейшие процессы осуществлялись на моих глазах. Мы это сделали успешно. И мне кажется, что сейчас, ну, простите, я говорю в таком формате, может быть, даже фантазийном, но это уникальный шанс. которые нужно использовать. И здесь у меня есть абсолютная уверенность, что мы пойдем все-таки по правильному пути. Мы не будем бегать за Китаем и замещать это дешевыми китайскими технологиями.
Вот, Сергей Сергеевич, да, административных возможностей хватит, что все-таки это гигантская работа, да, по замещению того, что было, чего теперь нет. Это гигантская работа, нужны административные возможности. Ну, я уж не знаю, огромные просто усилия. Вот эти ресурсы есть в стране, на ваш взгляд?
У нас эти ресурсы есть, скажу, более того, у нас появилась санкционная экономика, потому что куча небольших фирм занимаются адаптацией крупных компаний к условиям санкционного давления. И там же очень много разных аспектов, о которых мы не говорим и особо не вникаем. Компания, которая попала под санкции, она генерит сложности для целого круга тех маленьких сателлитовых компаний, которые с ней связаны напрямую, производствами, иными цепочками. И, конечно, здесь нужно адаптироваться, и есть целые отрасли, которые помогают вот в этих условиях существовать. Конечно, с учетом того, что мы живем в санкционном режиме уже не один год, мы достаточно просто сейчас переносим то, что происходит с нашей страной. Я могу вас заверить в том, что я в ежедневном формате просто в некоторых процессах участвую, я могу сказать, что у нас нет ни апатии, нет ни какого-то уныния у тех людей, которые принимают сейчас вот эти фундаментальные решения по защите нашей экономики. Такая, знаете, очень динамичная, очень бодрая работа, и есть четкое понимание, чего мы должны сделать. Вот это самое главное, надо сказать.
А вот предостережение некоторых экономистов, которые заявляют, что примерно через 3-4 месяца, вот, когда будут нарушены логистические цепочки, какие-то связи, вот, собственно говоря, кризисные явления будут на пике. Вы поддерживаете или будет несколько иной сценарий?
Абсолютно непрофессиональное мнение этих экспертов. У нас наши потребители не заметят. Давайте уже просто визуализируем. Все думают, что опустеют полки. Ничего не опустеют. У нас все замещается. У нас огромный профицит различных товаров. У нас, в принципе, по основным товарным группам мы спокойно можем поставлять внутренние продукты, поэтому здесь вообще нет никаких проблем, я просто их не вижу.
Давайте сделаем небольшую паузу и к другим темам после нее.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Вот какая следующая тема. Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, обсудил с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой то, что происходит на дипломатическом фронте, скажем так, да, дипломатические усилия, которые предпринимаются для того, чтобы конфликт на Украине был прекращен. Вот так агентство описывает эту новость. И военную гуманитарную помощь этой стране. Могли бы вы прокомментировать вообще в целом, насколько сейчас дипломатия важна для того, чтобы имело какое-то разрешение происходящее на Украине, или, в общем, сейчас дипломатия не работает и не должна работать в момент проведения операции?
Первое, самое главное, мы принимаем в первую очередь дипломатические усилия, потому чтобы по тем направлениям, которые являются главными сейчас там, на театре нашей военной операции, это предоставление гуманитарных коридоров, это решение вопросов остановки действий вооруженных сил Украины. Мы побуждаем их к различным решениям. Мы требуем в первую очередь того, чтобы они сложили оружие и произошла демилитаризация Украины. Именно эти направления являются главными для нас, альтернатив для нас никаких нет. Вместе с тем, понятно, что Запад пытается поддерживать Украину. Эти встречи имеют важный символический характер, потому что они тут же раскручиваются на уровне украинского населения, их надо поддерживать, потому что мы не должны забывать, что на Украине в Киеве, в Харькове, во Львове и в других городах практически не остается по своему существу мирных людей, это люди с оружием, которые стоят там на передовой. Вчера было принято решение на Украине, официально разрешили мирным гражданам убивать военнослужащих Российской Федерации, тем, кто обладает оружием. Это было государственное решение. И поэтому И Блинкен, и все другие представители западных стран предпринимают усилия по поддержке псевдолидеров Украины, потому что, например, совершенно непонятно, какие полномочия у того же Зеленского, ведь практически все сейчас констатируют, в первую очередь, руководители воинских соединений, что они уже не подчиняются руководству Украины, потому что со многими из них попросту нет связи. Основная часть вооруженных сил Украины находится в котлах, и поэтому предмет этих разговоров, он непонятен. То есть непонятно, какими полномочиями, например, обладает Кулеба и на что может воздействовать Кулеба. А кому он может, Кулеба, передать важную информацию, потому что задача министра иностранных дел не принятие политического решения, а передача информации для принятия политического решения правительством. А где находятся руководители Украины? Они находятся на Украине или они в Польше? То есть, реально ситуация достаточно странная с точки зрения действия Запада. Но вместе с тем мы понимаем, что будут производиться вот такие символические встречи даже тогда, как вот история, например, с тем же Хуаном Гуайдо или с Тихановской, когда у людей просто виртуальные правительства, и с ними все равно Запад работает. И также, вспомните, Тихановская периодически говорит о том, что она против того, чтобы что-то делал белорусский народ.
Вот вы упомянули слово демилитаризация. На ваш взгляд, как она должна выглядеть уже на финальной стадии, что называется?
Здесь все достаточно просто. Полное уничтожение военной инфраструктуры Украины, причем уничтожение безвозвратное. То есть мы сейчас делаем так, чтобы у Украины никогда не было армии. Эта страна навсегда должна остаться нейтральной. И вот это самое важное. Более того, мы не знаю, будем ли этого касаться, но мы не должны забывать, что Украина стала не просто плацдармом для западных государств. Это страна, которая формировала наступательные арсеналы, в том числе имеющие ядерную начинку. И вот это самое главное, потому что та информация, которая была перед началом нашей военной спецоперации, та информация, которая побудила нас начать военную спецоперацию, она была связана с тем, что именно с территории Украины должен был быть нанесен по нашей стране ядерный удар. Кстати говоря, по-прежнему актуальность многих провокаций сохраняется. В том числе...
Да-да, пожалуйста.
Да, в том числе вчера пошла интереснейшая информация о том, что появилось около 80 тонн аммиака в районе Харькова, и там планируется военная провокация. Там хотят применить в отношении гражданского населения некий прототип химического оружия, отравить массу людей, обвинить в этом Россию. Более того, еще не решены были вопросы по оставшимся ядерным объектам. Мы успели забрать Запорожскую и Чернобыльскую атомные электростанции. А я хочу для наших слушателей сказать интересную информацию. Абсолютно точные данные говорили о том, что именно Запорожская атомная электростанция, один из реакторов, должен был быть подорван. Для чего это было сделано? Военные метеорологи США работали до начала военной операции там, недалеко от Запорожской АЭС. И они ждали, пока роза ветров будет направлена на Крым, ждали потепления и выпадения осадков. То есть сценарий мог выглядеть так. Подрыв станции, ядерное облако идет на Крым, Крым поражается фактически радиационным зарядом, вооруженные силы парализуются, и дальше вводится тот план, о котором говорит наша Минобороны, когда они атакуют Крым с моря и начинают военное вторжение на Донецкую, Луганскую Народную Республику. И, кстати, они могли вполне идти и дальше.
Теперь давайте вспомним о Дональде Трампе, который сделал достаточно такие суровые высказывания о том, что шанс Третьей мировой войны существует. Американцам простым надо бояться того, что, возможно, ядерная война. Но, правда, он в этом обвиняет некомпетентность американского руководства. Вот называя эту угрозу вполне серьезной и добавляет, что Соединенные Штаты больше не уважают. Ну вот в одном коротком высказывании... масса тезисов. Давайте попробуем прокомментировать их.
Трамп начал предвыборную гонку. Трамп сейчас, как никто другой, обладает поддержкой населения США. И республиканцы готовятся взять реванш. Украина как никогда им кстати. Масса ошибок, которые совершаются американцами, в первую очередь результаты санкционного давления на Россию, вызвали абсолютный коллапс экономики Европы положение будет усугубляться практически по всем сферам, ведь это же не только энергетика. Уход этих компаний с территории России для многих компаний является критическим. Это мы тоже должны хорошо понимать. И поэтому то, что сейчас происходит в США, поднятие... Ведь, ну, что такое поднятие апокалиптическое, как его называют сейчас в США, стоимости топлива до $5 за галлон. Это, ну, беспрецедентно. Они даже в своих жутких фантастических фильмах...
Галлон на... — это, по-моему, что-то наподобие 4 литров, если я не ошибаюсь.
Да, абсолютно правильно. И... по стоимости, это, ну, мы должны понимать, что никогда этого не было в США. То есть, в принципе, никогда. И то, что сейчас в 5 раз увеличилась стоимость топлива, это быстро повлияло, например, в Европе на стоимость квартплаты. Жители европейских стран, например, той же Италии, находятся в настолько сложном положении сейчас, или Австрии, да, вот мои знакомые очень хорошо сейчас мне описали, что происходит в Австрии с квартплатой, с теплом, с заправкой автомобилей. То есть, это не просто критическое положение, у них паника. Естественно, все это будет Трампом использовано. Трамп сейчас будет разгонять вот эту истерию внутриполитическую. И я думаю, сейчас на фоне Украины начнутся крайне интересные события. Там, в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, самое важное.
А вот все-таки, что касается шанса Третьей мировой войны, да, главный тезис Дональда Трампа, ну, как вы его оцениваете на текущий момент?
Трамп предупреждает. Байден говорит об этом. НАТО говорит об этом. То или иное втягивание в военную операцию и в столкновение с Россией действительно может быть вызвать неуправляемую ситуацию. И все до единого лидеры стран это хорошо понимают. Вместе с тем, это может быть неочевидным для определенных кругов в Соединенных Штатах Америки, потому что США неоднородны, США милитаризованы. И то, что Байден об этом говорит, это... Ну, на этом этапе это понятно, только просто риторические приемы, он пытается привлекать к себе внимание, нагнетать ситуацию. Вместе с тем сохраняется опасность того, что западные страны не смогут избежать соблазна и в той или иной форме втянуться в этот конфликт. Но пока предпосылок к этому нет. Пока нет, и это успокаивает.
Вот если можно коротко, ну, на эту тему существует огромное количество спекуляций. Та самая красная кнопка, где бы она ни была, да, в России, в Соединенных Штатах, там, во Франции, в Британии, ну, в ядерных державах, в Китае, да. это все-таки условная кнопка подчиняется одной единственной руке, двум рукам, трем рукам, или это очень сложная система, вот когда принимается то самое окончательное решение о запуске ракет?
Это сложнейшее решение, которое с момента замысла нажать на кнопку, давайте это так назовем, не может быть неизвестным нашей стороне. В этот же момент начнутся предприниматься дипломатические усилия. Поэтому сейчас говорить о ядерной угрозе, ну, на мой взгляд, это абсолютно безосновательно. Никакой ядерной угрозы не существует. Вместе с тем существует основание для так называемых гибридных провокаций на ядерной теме. Это грязная бомба, это подрыв реакторов, это химические атаки, которые они могут осуществить. Потому что нам не надо забывать то, что было в Думе, в пригороде Дамаска, когда наша Минобороны десяток раз предупредила о том, что готовится химическая атака, готовится химическая провокация, белые каски были там. Потом эта провокация была визуально совершена. Мы привезли участников этой провокации, сказали, что все живы, хотя в фильме они все BBC умерли. Вот. Но никого это не удержало от нанесения ракетного удара тогда альянсом стран, в том числе с моря, по пригородам Дамаска. То есть вот это все, это такие лекала, по которым сейчас будет развиваться ситуация.
Давайте завершим экономикой. Общественная потребительская инициатива, есть такая организация, ну вот направила в правительство, в Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые сейчас уходят. В этот список попало порядка 60 таких компаний для того, чтобы их национализировать. Речь идет о введении внешнего управления. Но насколько вы считаете вероятность такого сценария реальный, потому что пока заявления эти, ну, так сказать, не комментируются в таком позитивном ключе со стороны правительства.
Во-первых, я надеюсь, что национализация в форме внешнего управления, это особый правовой механизм, будет произведена, это вынужденная мера, мы должны это сделать. Я искренне надеюсь, что появится реестр, на базе которого будет введен мораторий на возврат этих компаний в течение, ну, например, 10-15 лет. Должны появиться механизмы защиты рынка, компании зарубежные, теперь, входя на рынок, должны выплачивать, ну, например, годовой объем выручки и класть это на депозит на случай ухода и так далее. То есть мы должны научиться на примере вот этой ситуации совершенно иным подходом в работе с иностранными компаниями.
А вот национализация, это экстренная мера или она в рамках международного права лежит?
Здесь речь идет не о национализации в таком традиционном, обыденном понимании, когда приходит государство, забирает объект и говорит, мое никому не отдам. Нет, ну, речь не об этом. Есть процедура банкротства, есть процедура введения внешнего управления, ну, вот в рамках действующего федерального законодательства, которое абсолютно строго соответствует устоявшимся международным практикам. Скажу, что мы брали иностранные, реципировали так называемый термин, реципировали вот этот механизм, поэтому все будет в рамках этого законодательства.
Ну, будем внимательно наблюдать, пока эксперты действительно по-разному говорят о том, возможно ли национализация, вот именно в таком современном понимании. Говорим спасибо кандидату юридических, прошу прощения, наук, эксперту по работе спецслужб Сергею Корнаухову.